Глава 13. Прошло 2 месяца с того времени, как беглецы сбежали из дома. За это время миссис Линтон перенесла тяжелейшее заболевание, называемое лихорадкой мозга. Ни одна мать не смогла бы ухаживать за своим единственным ребенком более преданно, чем Эдгар заботился о Кэтрин. Дни и ночи он следил за состоянием жены и терпеливо сносил все неприятности, которые только могли причинить ее расшатанные нервы и болезненный мозг. Однако мистер Кеннет отметил, что то, что мистер Линтон с такой заботой спас от могилы, в будущем может превратиться в источник постоянного беспокойства, и что его здоровье и силы были потрачены лишь на то, чтобы приостановить разрушение организма. Несмотря на это, когда жизнь Кэтрин была объявлена вне опасности, благодарности и радости Эдгара не было предела. Он час за часом просиживал рядом с ней и наблюдал, как в ее тело постепенно возвращается здоровье, и тешил себя чересчур оптимистичными и иллюзорными надеждами, что ее мозг тоже придет в необходимое равновесие, и вскоре она обретет свою прежнюю форму. Из своей комнаты миссис Линтон в первый раз вышла в начале марта. Мистер Линтон утром положил ей на подушку охапку золотых крокусов, и ее взгляд, так долго чуждый любому проблеску удовольствия, вдруг пробудился и засиял радостью, когда она взволнованно собрала их вместе. «Это самые первые цветы на перевале!» — воскликнула она. «Они напоминают мне нежный ветер оттепели и теплый солнечный день и приближение весны. Эдгар, не дует ли там уже южный ветер? И не сошел ли уже снег?»
«Снег здесь уже почти полностью растаял, дорогая», — ответил ее муж. «Я вижу лишь 2 белых пятна во всей округе вересковых зарослей. Небо голубое, жаворонки поют, а ручьи наполнены до краев. Кэтрин, прошлой весной в это время я страстно желал видеть тебя под этой крышей. Теперь же я хочу, чтобы ты была за милю-другую выше вон тех холмов. Дуновение ветра так сладко, что я чувствую, это бы вылечило тебя. Мне никогда не быть там, лишь единожды», — произнесла она болезненно. «А затем ты отпустишь меня, и я останусь там навсегда. Следующей весной ты опять захочешь быть со мной под этой крышей, и ты будешь оглядываться назад, и, думаю, ты будешь счастлив в тот день». Линтон был очень щедрым к ней на сердечные ласки и пытался приободрить ее самыми нежными словами, но она рассеянно глядела на цветы и, не обращая ни на что внимания, дала волю слезам, которые собирались на ее ресницах, срывались с них и текли ручьями по щекам. Мы видели, что ей действительно было лучше. А потому, естественно, решили, что во многом к этому упадку духа привело длительное заточение в одних и тех же стенах, и что это можно отчасти исправить, сменив обстановку. Хозяин велел мне зажечь камин, выпустевший за много недель гостиной, а возле окна поставить удобное кресло, так, чтобы на него падал солнечный свет. Затем он снес ее вниз, и она долго сидела так, наслаждаясь нежным теплом, как мы и предполагали. Она стала оживать от предметов, окружавших ее, которые, несмотря на их привычность, не вызывали в ней печальных ассоциаций, напоминающих ее ненавистную болезненную палату. К вечеру она выглядела чрезвычайно уставшей. Тем не менее, никакие доводы не могли убедить ее вернуться в свою комнату, и мне пришлось приспособить гостиничную софу в качестве ее кровати, пока не будет приготовлена другая комната. Чтобы не избежать необходимости опускаться и подниматься по лестнице, мы обустроили эту комнату здесь, тут, где вы лежите сейчас, на том же этаже. Это и гостиная. И вскоре она достаточно окрепла, чтобы переходить из одного места на другое, опираясь на Эдгара. Ах, я и сама думала, что она сможет выздороветь, и так ждала этого от нее. Ибо была двойная причина желать этого, ведь от ее существования зависела жизнь другого человека. Мы так хотели надеяться, что очень скоро душа мистера Линтона обрадуется рождению наследника, и его земля будет защищена от ее захвата чужаком. Должна вам сказать, что примерно через 6 недель после отъезда Изабеллы она прислала своему брату короткую записку, в которой сообщала о своем браке с Хитклиффом. Текст казался сухим и холодным. Впрочем, письмо заканчивалось припиской, сделанной карандашом, содержащей невразумительные просьбы о прощении и мольбой о примирении ради памяти рода, если вдруг ее поступок оскорбил его. Она утверждала, что не могла избежать этого тогда, что все уже свершилось и сейчас не в силах что-то изменить. Я думаю, что Линтон не ответил на это послание. А 2 неделями позже я получила длинное письмо, которое я посчитала странным, учитывая, что оно вышло из-под пера новобрачной практически во время ее медового месяца. Я прочитаю его, ибо я храню его до сих пор. Любая вещь, оставшаяся после умершего, имеет для нас особую ценность, если он был важен для нас при жизни. Дорогая Эллен, так оно начинается, я прибыла прошлым вечером на грозовой перевал и впервые услышала, что Кэтрин сильно заболела и болеет еще до сих пор. Я полагаю, что писать ей я не должна, а мой брат или слишком сердит, или слишком страдает, чтобы ответить на послание, которое я отправила ему. Тем не менее, я должна написать кому-нибудь, и единственный выбор, который остался у меня, это ты. Сообщи Эдгару, что я бы отдала целый мир, лишь бы только снова увидеть его лицо, и что мое сердце вернулось на грозовой перевал уже через 24 часа после того, как я покинула его. Оно остается там и сейчас, переполненное горячими чувствами к нему и Кэтрин. Тем не менее, я не могу последовать за своим сердцем. Эти слова были подчеркнуты. Они не должны ждать меня. Они могут строить разные догадки, только пусть не возлагают никакой ответственности за это на мою слабую силу воли или недостаточную к ним любовь. Остаток письма предназначается исключительно тебе. Я хочу задать тебе 2 вопроса. Первый. Как ты умудрялась сохранять обычные симпатии человеческой натуры, пребывая тут? Я не могу распознать ни одного чувства у тех, кто окружает меня. 2-й вопрос, который меня интересует. Мистер Хитклифф. Кто он? Человек? Если да, то он что, сумасшедший? Если нет, тогда он дьявол. Я не могу назвать причины, по которым я исследую это, но умоляю тебя, объясни, если можешь, за кого я вышла замуж. Сделай это, когда ты придешь повидаться со мной. А ты должна прийти, Эллен, и побыстрее. Не пиши, а приди и принеси мне что-нибудь от Эдгара. Теперь я тебе должна сообщить, как меня приняли в моем новом доме, коим, как я представлял себе, станет перевал. То, что я останавливаюсь на таких вопросах, как отсутствие внешних удобств, лишь забавляет меня. Я никогда не думаю об этом, за исключением случаев, когда я вспоминаю, что у меня их нет. Я бы хохотала и плясала от радости, если б случилось так, что причиной моих страданий является полное отсутствие комфорта, а все остальное лишь чудовищные фантазии. Солнце садилось за Грэнджем, когда мы повернули на вересковую пустошь, что, как я решила, соответствовало 6 часам. Мой спутник остановился на полчаса, чтобы осмотреть парк и сад, и, вероятно, саму территорию так хорошо, как мог. Поэтому, когда мы спешились на вымощенном дворе фермерского хозяйства, и твой старый приятель-слуга Джозеф вышел во двор встретить нас, освещая всем светом от лампы с фитилем, было уже темно. Делал он это с учтивостью, достойной похвалы. Первое, что он сделал, это поднес свой переносный фонарь к моему лицу, искоса злобно глянул на меня, оттопырил свою нижнюю губу и отвернулся. Затем он принял 2 коней и увел их в конюшню, показавшись снова, чтобы запереть внешние ворота, как если бы мы жили в старинном замке. Хитклифф остановился поговорить с ним, а я прошла в кухню, грязную, неприятную дыру. Я думаю, ты не узнала бы ее. Так все изменилось там со времени, когда ты хозяйничала там. Возле огня стоял ребенок, шкодливой наружности, мускулистый и в грязной одежде. Его глаза и область вокруг рта были, как у Кэтрин. «Это же племянник Эдгара», — сообразила я. «И некоторым образом мой. Я должна пожать ему руку. И да, я должна поцеловать его». Это с самого начала может установить хорошие взаимоотношения. Я подошла, пытаясь пожать его пухлый кулачок, и сказала: «Как ты поживаешь, мой дорогой?» Он ответил что-то на жаргоне, из которого я ничего не поняла. «Мы ведь подружимся, Хертон?» Предприняла я следующую попытку заговорить с ним. Ругательство и угрозы натравить на меня удава, если я не уберу отсюда свои кости, стали наградой за мою настойчивость. «Ну же, удав, дружок!» — прошептал маленький негодник, разбудив бульдога-полукровку в его логове в углу. «Ну как, ты до сих пор хочешь дружить?» — спросил он властно. Желание жить побудило меня к уступчивости. Я отступила за порог и стала ждать, когда придут остальные. Мистера Хитклиффа нигде не было видно, а Джозеф, когда я прошла за ним на конюшню и попросила проводить меня в дом, уставился на меня, что-то проворчал и, сморщив нос, ответил: «Когда такое было, чтобы христианин слышал что-либо подобное? Жеманится и тараторит. Как я могу разобрать, что она сказала? Я сказала, что хочу, чтобы вы проводили меня в дом. Прокричала я, думая, что он туговат на ухо, при этом испытывая сильное отвращение к его грубости. И не ждите! Вот у меня других дел нет! Ответил он и продолжил свою работу. Тем временем он периодически освещал своим фонарем мое платье и лицо. Первое было чересчур красивым, а второе, я уверена, настолько печальным, насколько он только мог мечтать, разглядывая их с высокомерным презрением. Я обошла вокруг двора и прошла через калитку к другой двери, в которую я, набравшись смелости, постучала, надеясь, что, может быть, покажется какой-нибудь другой более воспитанный слуга. После короткого ожидания дверь открыл высокий мрачный мужчина без шейного платка и во всем крайне неопрятный. Черты его лица терялись под копной лохматых волос, спадающих ему на плечи. Его глаза тоже были похожи на глаза Кэтрин, однако в них не было ни капли ее красоты. «Что вам здесь надо?» — зловеще прорычал он. «Вы кто?» «Меня раньше звали Изабелла Линтон», — ответила я. «Вы видели меня раньше, сэр? С недавнего времени я замужем за мистером Хитклиффом. Он привез меня сюда, полагаю, что с вашего позволения».
«Так значит, он вернулся?» — ответил отшельник, сверкая глазами, словно голодный волк.
«Да, мы приехали только что», — сказала я. «Он оставил меня возле кухонной двери, а когда я хотела зайти в середину, ваш маленький мальчик изобразил из себя охранника и напугал меня прямо на пороге, позвав на помощь бульдога».
«Это хорошо, что мерзкий злодей сдержал свое слово», — прогремел мой новый хозяин дома, всматриваясь в темноту позади меня и ожидая обнаружить там Хитклиффа. А потом он дал себе волю, разразившись монологом проклятий и угроз относительно того, что бы он сделал, удумай злодей обмануть его. Я уже сожалела, что предприняла повторную попытку войти в дом и уже была готова ускользнуть от него, прежде чем он завершит извергать свои проклятия. Однако, прежде чем я смогла осуществить свое намерение, он приказал мне войти, закрыл дверь и запер их на щеколду. В камине ярко горел огонь, и это был весь свет, который освещал огромную комнату. Пол в ней стал тускло-серым, а некогда ослепительная сверкающая оловянная посуда, которая так притягивала мой взор, когда я была девочкой, покрылась каким-то темным налетом из пятен и пыли. Я поинтересовалась, можно ли пригласить для меня горничную, которая бы проводила меня в спальню, но мистер Ирншоу не удостоил меня ответом. Он ходил туда-сюда, засунув руки в карманы, очевидно, полностью забыв о моем присутствии. Он настолько глубоко погрузился в свои мысли, а весь его внешний вид был таким человеконенавистническим, что я отказалась от мысли побеспокоить его вновь. Думаю, ты не удивишься, Эллен, когда узнаешь, что мое настроение было особо безрадостным, когда я, пребывая в ситуации худшей, чем одиночество, и, сидя у столь негостеприимного очага, вспоминала свой восхитительный дом, находящийся на расстоянии 4 миль отсюда, в котором живут только те люди, которых я любила больше всего на земле. Мне казалось, будто между нами вместо этих 4 миль
пролег целый Атлантический океан, и мне его не преодолеть. Я спрашивала у себя самой, куда я должна податься, чтобы найти утешение. Но превыше всех моих печалей была одна, превзошедшая все остальные. Только не вздумай рассказать об этом Эдгару или Кэтрин. Отчаяние найти кого-то, кто мог бы или хотел быть моим союзником против Хитклифа. Я искала прибежище на грозовом перевале почти что с радостью от того, что там я была бы надежно застрахована от такого уклада жизни, когда бы мне пришлось постоянно пребывать с Хитклифом исключительно наедине. Но он хорошо знал, какие люди будут с нами, и поэтому не опасался вмешательства с их стороны. Я сидела и все размышляла в скорбном течении времени. Часы пробили 8, потом 9, а мой спутник все еще ходил туда-сюда, склонив голову, и молчал. И только лишь стоны и горькие восклицания время от времени вырывались из его груди. Я прислушивалась, пытаясь обнаружить в доме женский голос, а в промежутках меня охватывали горькие раскаяния и печальные предчувствия, которые в конце концов вырвались наружу всхлипываниями и неудержимым рыданием. Я не осознавала, что горюю так открыто, пока Ирншоу не оставил свое неспешное хождение, не остановился напротив и не стал таращиться на меня с обнаружившимся удивлением. Воспользовавшись тем, что в нем проснулось любопытство, я закричала: «Я устала от путешествия! И я хочу лечь в постель! Где служанка? Направьте меня к ней, коли она не желает идти ко мне!»
«У нас нет ни одной служанки», — ответил он. «Вы должны полагаться только на себя».
«Где я должна спать в таком случае?» — рыдала я, обремененная усталостью и безысходностью. «Я оставила думать о самоуважении. Джозеф покажет вам комнату Хитклифа», — сказал он. «Отворите дверь, он там». Я поспешила подчиниться, но он вдруг остановил меня и добавил странным голосом: «Заприте хорошенько вашу дверь и задвиньте засов. Не пренебрегайте этим».
«Хорошо», — сказал я.
«Но зачем, мистер Иншоу?» Я находила малоприятную идею умышленно запереть себя вместе с Хитклифом.
«Смотрите», — ответил он, вытаскивая из своего жилета странной конструкции пистолет, который был снабжен двусторонним складным лезвием, крепящимся к стволу.
«Это сильный искуситель для доведенного до отчаяния человека, не правда ли? Я не могу устоять перед тем, чтобы каждую ночь не подниматься с этим наверх и не проверять засов на его двери. Если однажды я найду ее незапертой, я прикончу его. И сделаю это обязательно. Хотя, признаюсь, я перед этим в течение как минимум минуты припоминаю сотни причин, по которым я мог бы удержаться от этого. Но словно какой-то дьявол подстрекает меня изменить мои собственные планы и убить его.
Ты борешься с этим дьяволом во имя любви так долго, как только можешь, но настанет время, и все ангелы на небе не смогут спасти его».
Я с любопытством смотрела на пистолет, ужасная мысль пронзила меня. Насколько могущественно я могу быть, владея таким оружием? Я взяла пистолет из его рук и дотронулась до лезвия. Он посмотрел, удивленный выражением моего лица, на котором в течение нескольких секунд отразилось, нет, не отвращение, а жажда обладания. Он ревниво выхватил пистолет назад, спрятал лезвие и возвратил его обратно в его хранилище.
«Я не беспокоюсь, что вы расскажете ему», — сказал он. «Возьмите его под свою охрану и присматривайте за ним. Я вижу, вы знаете, какие у нас с ним личные отношения, грозящая ему опасность не обескуражила вас».
«Что Хитклифф сделал вам?» — спросила я. «Что он натворил? Чем навредил вам? Что вызвало такую ужасную ненависть? Не было ли более благоразумным потребовать от него оставить дом?»
«Нет!» — прогремел Ирншоу. «Стоит ему заговорить о том, чтобы уехать от меня, и он покойник! Убедите его сделать это, и вы, женщина-убийца! Могу ли я допустить, чтобы лишиться всего, не имея шанса все вернуть? И чтобы Хертон стал нищим? О, проклятие! Я желаю вернуть все назад. А еще я заполучу его золото, а затем и его кровь, и преисподняя получит его душу. И с новым гостем ад станет в 10 раз чернее, чем когда-либо был до этого.
Ты познакомила меня, Эллен, с замашками своего прежнего хозяина. Он, несомненно, на грани безумия. Был, по крайней мере, прошлой ночью. Я дрожала, находясь рядом с ним, и предпочла ему плохо воспитанного угрюмого слугу, куда более приятного. К тому времени тот возобновил свое унылое хождение. Я приподняла щеколду и сбежала на кухню. Джозеф склонился над очагом и вглядывался в большой казан, раскачивающийся над огнем. Рядом стояла деревянная миска с молотой овсянкой. Содержимое казана стало закипать, и Джозеф повернулся, намереваясь запустить свои руки в миску. Я предположила, что это он готовил для нас ужин, и, будучи голодной, решила, что еда должна быть съедобной, поэтому, резко вскрикнув «Кашу буду готовить я!», я убрала миску из зоны его досягаемости и принялась снимать свои шляпы и амазонку. «Мистер Ирншоу», — продолжила я, — «велел мне обслуживать себя самостоятельно. Я так и сделаю. Я не собираюсь вести себя тут как барыня, ибо опасаюсь, что совсем изголодаюсь».
«Боже милостивый!» — тихо проворчал Джозеф, усаживаясь и поглаживая свои полосатые чулки от колен до лодыжек. «Если это новые порядки...»
«Просто я уже привык обслуживать двух хозяев. Если теперь мне на голову посадят еще и хозяйку, похоже, настанет время улетучиваться отсюда. Я никогда не думал, что настанет день, когда мне придется сниматься со старого места, но сейчас я не сомневаюсь. Эта ночь абсолютно близко совсем».
Эти причитания остались без ответа с моей стороны. Я энергично взялась за работу, со вздохом вспоминая время, когда это было для меня веселой забавой, но была вынуждена поспешно отогнать воспоминания. Они наводили меня на мысли о моем минувшем счастье. И чем больше была опасность воскресить в моем воображении эти видения, тем быстрее водила я ложкой по кругу, и тем больше пригоршни крупы засыпала я в воду. Джозеф наблюдал за моим стилем стряпни с растущим возмущением.
«Надо же!» —
— воскликнул он. «Хертон, ужинать овсяной кашей сегодня вечером ты не будешь! В ней не будет ничего, кроме комков размером с мое простодушие! Ну, вот опять! Будь я на вашем месте, то бросил бы в казан все без остатка! Так, теперь только снять с огня казан!» И вами все отлично приготовлено. Трах-бах! Это счастье, что еще днище не выбили вон.
Признаюсь, это скорее было нечто, лишь напоминающее еду. Кашу разлили по мискам, их поставили 4, а также поставили большой кувшин свежего молока, доставленного с молочной фермы, который тут же схватил Херт и начал из него пить, проливая молоко мимо рта. Я запротестовала и потребовала, чтобы он пил из своей собственной чашки, утверждая, что не смогу пить молоко, с которым обращается так неопрятно. Старый циник решил ужасно на меня обидеться из-за такой моей привередливости и несколько раз убеждал меня, что коровник ничуть не менее опрятен, чем я. И все удивлялся, как я могла вести себя столь высокомерно. А в это время маленький негодяй продолжал пить молоко, сердито поглядывая на меня снизу вверх и вызывающе игнорировал мои слова, пуская в кувшин слюни. «Я пойду ужинать в другую комнату», — сказал я. «Нет ли у вас здесь гостиной?»
«Гостиной?» — повторил Джозеф насмешливо. «Гостиной?»
«Нет! У нас нет гостиной! Если вам не нравится наша компания, то есть хозяин. А если вам не нравится хозяин, то есть мы».
«Тогда я поднимусь наверх», — ответила я. «Покажите мне комнату».
Я поставила миску на поднос и сама пошла принести немного молока.
Сильно ворча, Джозеф поднялся и пошел впереди меня. Мы поднялись на чердак. Он то и дело открывал двери, чтобы заглядывать в комнаты, мимо которых мы проходили.
«Вот есть комната», — сказал он, наконец, резко откидывая расшатанную доску, висящую на петлях. — Здесь достаточно хорошо, чтобы в ней поесть немного каши. Тут в углу куль с кукурузой, правда, немного грязный. Если вы опасаетесь испачкать свое роскошное шелковое платье, накиньте на него сверху носовой платок.
Комната представляла собой разновидность забитого хламом чулана, в котором сильно пахло зерном и солодом. Ими были наполнены разнообразные мешки, сваленные вокруг в кучу, а посередине оставалось широкое пустое пространство.
«Послушайте!» — воскликнула я, гневно разворачиваясь к нему лицом. — Ведь это не место, в котором можно спать. Я хочу видеть свою спальню.
— Спальню? — повторил он издевательским тоном. — Вы видели все спальни, какие тут есть? Он моя.
Он указал на второй чулан, отличающийся от первого только тем, что стены в нем были не так сильно заставлены, и стояла большая низкая кровать без полога, на которой с одной стороны лежало синее ватное одеяло.
«Для чего мне ваша спальня?» — парировала я.
«Я полагаю, что мистер Хитклифф не живет на чердаке, не так ли?»
«А, так вы желаете пройти в спальню хозяина мистера Хитклифа?»
— вскричал он, как будто сделал новое открытие. «А вы не могли мне об этом сказать раньше, с самого начала? Тогда бы я сказал вам со всей своей сердечностью, что вы как раз не можете ее видеть. Он все время держит ее на замке, и никто никогда туда не заходит, только он один».
«Хороший же у вас дом, Джозеф!» Я не могла удержаться от замечания. «И милые обитатели, полагаю, что все безумие мира сосредоточилось в моем мозгу в тот день, когда я связала свою судьбу с Хитклиффом. Однако сейчас не об этом. Ведь есть же другие комнаты. Ради Бога, будьте порасторопнее и дайте мне поселиться хоть где-нибудь». Он никак не отреагировал на эти мольбы, лишь медленно спустился по деревянной лестнице и остановился перед комнатой, которая, судя по его нерешительности и ее превосходного качества обстановки, была одной из лучших. В ней был ковер, очень хороший, но узор терялся под слоем пыли. Над камином висела картина, с которой свешивались клочья бумаги. Стояла также красивая дубовая кровать с широкими малиновыми занавесями, скорее всего, из дорогой материи и современного производства. Судя по внешнему виду занавесей, они пережили суровое обращение. Оборки, вырванные из своих колец, свисали, словно гирлянды, а железный прут, поддерживающий их, был с одной стороны согнут в дугу, отчего ткань стелилась по полу. Кресла тоже были повреждены, многие из них очень сильно, а глубокие вмятины деформировали панели на стенах. Я уже ожидала получить разрешение войти и вступить во владение, когда мой шут провожатый объявил: «Вот комната хозяина». Ужин мой к тому времени уже остыл, аппетит пропал, а мое терпение исчерпалось. Я потребовала, чтобы мне немедленно выделили пристанище и дали возможность отдохнуть. «Какого черта?» — начал верующий старик. «Прости и благослови нас, Господи! В какую преисподнюю вас отправить? Вы испорченная, надоедливая скотина! Вы видели все, кроме комнаты Хертона! Здесь нет другой каморки, в которой можно было бы прилечь!» Я была так расстроена, что швырнула свой поднос и все его содержимое на пол, а сама уселась на верхней ступеньке, закрыла лицо руками и заплакала. «Хе-хе-хе!» — заохал Джозеф. «Что же вы наделали, мисс Кэти? Что же наделали, мисс Кэти? Как бы ни пришел сейчас хозяин, да не споткнулся прямо об разбитые горшки, а уж тогда мы услышим все по полной программе, мы услышим, что это будет, ничтожная сумасбродка. Вы заслуживаете того, чтобы опять чахнуть до самого Рождества. Раскидайте под ноги эти дорогие божественные подарки и пугайте всех своей злобой. Но я ошибаюсь, если вы сможете демонстрировать свое сумасбродство так долго. Вы думаете, Хитклифф станет долго терпеть ваши выходки? Хотел бы я, чтобы он смог застать вас за таким геройством. Очень хотел бы, чтоб смог». Так ворча, он ушел
в свое логово, прихватив с собой свечу, а я осталась в темноте. Принявшись размышлять над своей глупой выходкой, я вынуждена была признать, что следовало бы смирить свою гордыню и обуздать свой гнев и заставить себя устранить их последствия. Неожиданная поддержка вскоре появилась в образе удава, в котором я теперь признала сына нашего старого ищейки. Он провел свое щенячье детство в Грендже и был передан моим отцом мистеру Хиндли. Мне показалось, что он признал меня. Он потыкался в меня своим носом, приветствуя меня на моем пути, а потом поспешил лопать овсяную кашу. Я в это время продвигалась на ощупь, шаг за шагом, собирая разбитую глиняную посуду и вытирая о перила разбрызганное молоко своим носовым платком. Едва мы закончили свое занятие, как я услышала шаги Ирншоу в коридоре. Мой помощник поджал хвост и прижался к стене. Я же прокралась к ближайшему дверному проему. Собачья попытка уклониться от хозяина оказалась неудачной. Я догадалась об этом по ее стремительному спуску и протяжному жалобному скулению. Мне повезло больше. Ирншоу прошел мимо, вошел в свою комнату и запер двери. Сразу после этого появился Джозеф с Хертоном и уложил того в постель. Как оказалось, я нашла пристанище в комнате Хертона, и старик, увидев меня, сказал: «Теперь эта комната для вас обоих! Вас!» и вашей гордыни. В ней достаточно просторно, так что вы все сможете разместиться в ней. Вы, Хертон, а третьим в этой дурной компании будет Бог». Я поблагодарила за такое разрешение. Радостно воспользовавшись предложением, я плюхнулась в кресло возле камина и через минуту, поклевав носом, уснула. Мой сон был глубоким и приятным, но вскоре он был прерван. Мистер Хитклифф разбудил меня. Войдя в комнату, он тут же в своей милой манере настойчиво потребовал ответить на вопрос, что я тут делаю. Я сказала ему, что причиной моего пребывания здесь так поздно является то, что ключ от нашей комнаты находится у него в кармане. Прилагательное «нашей» нанесло ему смертельную обиду. Он заявил, что она никогда не была, и поклялся, что никогда не будет моей, и что он... Но я не буду передавать ни его слова, ни описывать его привычное поведение. Он искусен и неутомим в своем стремлении добиваться моего отвращения к нему. Иногда я удивляюсь ему так сильно, что это убивает мой страх. Но, уверяю тебя, до сих пор тигр или ядовитая змея не могут пробудить во мне ужас, равносильный тому, что пробуждает он. Он рассказал мне о болезни Кэтрин и обвинил в ее недомогании моего брата. А еще многозначительно пообещал, что я буду заместителем Эдгара и мучиться до тех пор, пока он не сможет добраться до него и его схватить. Он стал мне ненавистен. Я несчастна. Я была такой глупой. Остерегайся обмолвиться об этом хотя бы полусловом кому-нибудь в Грендже. Я буду ждать тебя каждый день. Не разочаровывай меня, Изабелла.